Finalement. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Эдуард Лимонов готов к решению о запрете национал-большевистской партии. Суд в Москве приступает к рассмотрению дела по существу. Новое ЧП в российской армии. Мать солдата, погибшего в Нижегородской области, не верит официальной версии о самоубийстве. Лужков трудоустраивает студентов. Выпускники 4 московских вузов будут работать в структурах правительства Москвы. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». Московский городской суд сегодня может вынести решение о запрете партии Эдуарда Лимонова. Генеральная прокуратура требует признать НБП экстремистской организацией. Национал-большевики – активные участники марша несогласных, также известны своими неординарными акциями протеста. Несколько активистов НБП в разное время были осуждены за организацию захватов различных объектов и административных учреждений. В НБП все обвинения в экстремизме называют надуманными и подчеркивают, что все их действия носили и носят мирный характер. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Прокуратура настаивает на том, что нацбол является экстремистской организацией. Неоднократные предупреждения в течение установленного законом срока являются достаточным основанием для признания организации экстремистской и запрета ее деятельности, считает обвинение. Бессменный лидер нацболов Эдуард Лимонов с таким утверждением не согласен.
Я думаю, что решение, я надеюсь, не будет принято, что так они не будут форсировать. У меня будет представлять адвокат Сергей Валентинович Беляк. Он уже однажды меня защищал, и будем биться. Что мы ожидаем? Мы ожидаем просто очередной судебной репрессии. Однако будем бороться до последнего юридическими средствами. Давление на суды колоссальное, но наши суды, на них особенно и давить не надо. На мой взгляд, они такие, что там намекнул, там сказать, власть стоит подморгнет, и они готовы сделать все, что от них требуется. Эти бесчестные суды, этих судей надо судить самих немедленно, так сказать, избавиться от этой судебной системы как можно быстрее.
Что вы планируете делать дальше, если запретят окончательно нацболов, и возможно ли какое-либо объединение с другими организациями, партиями?
Видите, мы и так объединены в коалицию «Другая Россия», и партия национал-большевистская два раза приостановлена и два раза, собственно, ликвидирована. Второй раз судебное решение, как вы видите, еще нет, но, наверное, будет. Ну и что, будем? Мы уже давно не соответствуем критериям политической партии. У нас нет руководящего органа, у нас нет юридического адреса и фактического адреса нет. У нас закрыли сайт, у нас нет, собственно говоря, никаких признаков политической организации. У нас есть широкое народное движение нацболов, вот так назовем это.
Сегодняшнее слушание в Мосгорсуде – первые в большом списке судебных тяжб у нацболов. 26 апреля Эдуард Лимонов отправится в Санкт-Петербург, где должен состояться суд по итогам марша несогласных, в котором лидер НБП принимал непосредственное участие.
В Питере меня задерживал СОБР, специальный отряд СОБРа, и люди-оперативники из 18-го отдела УБОПа. Во главе этого отдела стоит полковник Чернопятов знаменитый. Это удивительно. То есть с боевым оружием они вломились в квартиру. Около 30 человек я насчитал в общей сложности. Самое интересное, что все это, конечно, незаконно абсолютно. А позднее, к вечеру, мне были предъявлены обвинения по административному кодексу, да, участие в несанкционированном митинге и организация несанкционированного митинга, и сопротивление сотрудникам милиции, что тоже административное сопротивление, но очень опасная статья. Вот эти сотрудники 18-го отдела УБОПа дали абсолютно лживые показания, которые на суде зачитывались.
Как вы предполагаете, каково будет решение суда?
Состоится заседание 26 апреля, я попросил как минимум перенести, потому что у меня тут масса судов и всего остального. Мы увидим, я поеду 26-го в Питер и буду защищать себя и свои права.
Генпрокуратура обвиняет национал-большевиков по статье о противодействии экстремистской деятельности. По мнению политолога, главы Центра «Панорама» Владимира Прибыловского, нынешние лимоновцы никакие не экстремисты.
Я не считаю национал-большевистскую партию в ее нынешнем состоянии, примерно так, года 2003-2004 не считаю ее экстремистской политической организацией. Дело в том, что существует две основные концепции экстремизма. Одна такая широкая, что экстремист — это любые политические деятели и организации, которые нарушают какие-либо государственные законы. В том числе, так сказать, законы самые архаичные. То есть с точки зрения этой концепции в советское время были экстремистами все диссиденты, потому что они там не признавали руководящую роль КПСС, например. И есть более узкое понятие, представление о том, что такое экстремизм. Это когда политические деятели или политические организации признают насилие допустимым методом борьбы или призывают к насилию. Это вот самое узкое определение экстремизма, которого лично я придерживаюсь. Ну и вот, что касается официальных властей в нашей стране, то они ближе к первой концепции, но на самом деле они еще даже хуже, потому что они сделали экстремизм просто универсальной отмычкой, и в России экстремизм — это все, что не нравится чиновникам. С этой позиции, конечно, Лимонов и НБП выступают против властей, поэтому с позиции начальников они экстремисты.
В таком случае в чем суду обвинять Нацболов и Лимонова?
В экстремизме по представлениям наших чиновников, поскольку в нашей законодательной теории экстремизмом считается фактически любая критика. У нас просто толковательное право, как чиновник может при желании экстремиста признать не экстремистом и наоборот. То есть как чиновник решит, в широком понимании чиновник, и кремлевский, и судебный.
Если НБП не экстремист, по вашему мнению, то кого сегодня можно назвать в России экстремистом?
Те, кто призывают к насилию или используют насилие в политической борьбе. Вот, например, многочисленные бригады скинхедов, которые применяют насилие вплоть до убийств. Экстремистскими действиями отличается, например, движение «Наши», которое нанимает футбольных фанатов для того, чтобы они нападали на оппозиционеров, тех же НБПшников.
А вот какая-то серьезная политическая сила близка к экстремизму в России сегодня или нет?
Я бы сказал, что у нас к экстремистским методам в основном сейчас прибегает государство. Поскольку вот «Наши» — это одно из таких, движение «Наши» — одно из таких слуг государства, оно способно собрать, пусть там за деньги или под административным давлением, десятки тысяч на свои мероприятия. Ну вот можно считать движение «Наши» влиятельной организацией, по крайней мере эпизодически применяющей экстремистские методы борьбы.
Говорил Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в 9 и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В американском университете, где в понедельник произошло массовое убийство, прошла траурная церемония. По всей стране приспущены флаги. Авиакомпании стран СНГ имеют наихудшие показатели безопасности полетов, говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта. Московский городской суд рассматривает сегодня по существу вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Репортаж со сцены «Великая утопия Стоппарда» глазами разыгрывающих ее актеров. Архив американских коммунистов. Гость «Американского часа» – директор университетской библиотеки Майкл Нэш. Нью-Йорк прощается с Ванегутом. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. История пишущей машинки. И музыкальный альманах с Соломоном Волковым. И рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева, которая подготовила обзор свежей российской прессы. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Арслан.
Да, с чего начнем? Давайте со скандала в русской службе новостей. Вернее, не скандал пока, да, а перестановка кадров.
Во всяком случае, «Коммерсант» утверждает, что скандал назревает. И связан он вот с чем. Значит, на русскую службу новостей, по словам бывшего главного редактора службы, спущен десант с Первого канала. Новым главным редактором стал ведущий Первого канала Всеволод Неразнак, новым генеральным директором службы Александр Школьник, возглавляющий в той же компании дирекцию детских программ. И вот это вот руководство спустило ряд инструкций журналистам. По словам журналистов русской службы новостей, имена, правда, не называются, поскольку, как они утверждают, все у нас записывают на диктофоны, поэтому ни свои должности, ни свои имена.
Но про эти инструкции говорят со слов самих журналистов.
Да, да, да.
глаза не видел.
Да, их глаза не видели, но во всяком случае речь о чем? Что ньюсмейкерами должны быть первые лица «Единой России», а также члены Общественной палаты и официальные правозащитники Владимир Лукин и Элла Памфилова, руководство оппозиционной коалиции «Другая Россия», это и Михаил Касьянов, и Гарри Каспаров, и Эдуард Лимонов, упоминаться не должны. Позитивные новости должны составлять не менее 50% эфира. И еще была дана установка «Америка – наш враг», в связи с чем большая часть журналистов московской редакции собираются писать заявление об уходе. Об этом пишет «Коммерсант». Пишет издание о том, что проявление такой вот новой информационной политики уже можно было наблюдать в связи с освещением марша несогласных в субботу. В частности, вот в русской службе новостей только в субботнем выпуске в 16:00 ведущий сообщил, цитирую, «Около 200 радикалов попытались провести несанкционированную акцию на Пушкинской площади. Никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было». Вот так было сказано в эфире. «Коммерсант» побеседовал с бывшим главным редактором Михаилом Баклановым. Он расценил ситуацию как операцию, задуманную как нечто большее, чем просто смена руководства. И тут увязал все вместе. Это и уход одного из бывших акционеров русской медиагруппы Сергея Архипова, который возглавил «Радио России», и переход Алексея Абакумова, который с «Радио России» перешел на РЕН-ТВ и возглавил там информационную службу. Ну и вот этот вот десант, который был спущен на русскую службу новостей.
Весеннее обострение какое-то.
Весеннее обострение, но весеннее обострение это еще не то. Вот настоящее весеннее обострение у нас произошло в другой области, сообщает об этом газета «Известия». А обострилась у нас резко любовь к Путину. Цитирую. «Все ваши послания президенту будут собраны на золотом DVD-диске и переданы лично Владимиру Владимировичу Путину, а также его преемнику, будущему президенту России. С таким призывом обратилось к согражданам одно московское издательство, не называют какое». Значит, издательство собирается подвести итог всероссийского проекта «Эпоха Путина». Делать это будут посредством «Альманаха», скромно озаглавленного «Россия-2000-2008. Возрождение великой страны». Великой с большой буквы. Презентация за месяц до выборов 2008 года. Значит, вот для этого и предлагается писать письма. А оформлено все это будет не только в золотой DVD-диск, но также в альманах, который будет взят в золотой оклад. Значит, вот это вот, вот такое обострение.
И любопытная иллюстрация. Просто заглядываю к вам в газету. К этой статье здесь изображен Путин в виде матрешки в разных костюмах. Это костюм летчика, в костюме моряка, в форме моряка. В кимоно, ну и еще в каких-то экзотических
нарядах. Да, там уже не очень понятно мельче. Ну так это еще есть и еще одна фотография. Здесь мы видим людей в оранжевых толстовках, которые, значит, на груди у них написано «Хочу увидеть». Дальше портрет президента Путина на спине президентом после 2008 года. И вот 50 таких людей собрались на Красной площади. К слову сказать, никто их не разгонял, у них только проверили документы. И вот эти люди взяли бинокли и всматривались в окна кабинетов за кремлевской стеной в надежде увидеть любимого президента. Причем это где-то было написано, судя по всему, потому что взято в кавычки и любимого президента, и то, и другое с большой буквы. Орфографию организаторов акции «Известия» сохранили.
Это тоже одно из проявлений весеннего обострения любви, да, к президенту России Владимиру Путину. Спасибо. Обзор свежей российской прессы. Валерия Шабаева. Новости спорта. И в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Заголовки трех главных новостей.
В Страсбурге вчера начался чемпионат Европы по тяжелой атлетике. В категории 53 килограмма у женщин россиянка Светлана Ульянова завоевала бронзовую награду. Ну а победу здесь одержала Марюара Мунтяну из Румынии. Второе место у Натальи Троценко из Украины. Оба россиянина, принимавшие участие во вчерашних поединках турнира серии «Мастерс Монте-Карло», потерпели поражение. Михаил Южный уступил Юн Тайкули из Южной Кореи, а Марат Сафин потерпел поражение от Кристофа Флигина из Бельгии. Бельгии. А на чемпионате мира среди юниоров по хоккею в Финляндии решающий матч группового этапа команда Канады выиграла у сборной России со счетом 5-2. Россияне и американцы, занявшие в группе второе и третье места, будут играть в четвертьфинале с командами Швейцарии и Словакии соответственно. Это юниоры, которые соревнуются сейчас в Финляндии. Ну а взрослые, так сказать, хоккеисты продолжают подготовку, вступили в последний этап подготовки, наверное, так правильно сказать, к чемпионату мира, который стартует в конце месяца в Москве и Мытищах. И вот вчера поступил очередной тревожный звонок из стана сборной России. Арслан, вы, наверное, знаете о том, что тренерский штаб принял решение об отчислении из команды одного из лучших НХЛовцев российских, нападающего Вашингтона Александра Семина, который якобы опоздал на сбор. Вот что говорит между тем...
Но это формальная причина?
Отец хоккеиста, сын заранее предупредил тренеров сборной о том, что он опоздает, когда он прибудет. Его рейс приземлился в Домодедове приблизительно в 20:30 в понедельник. Из аэропорта Саша позвонил Овечкину, который сказал, что его звонка ждет Сергей Немчинов. И когда Саша позвонил Немчинову, тот сразу передал трубку Вячеславу Быкову. И главный тренер сборной сообщил сыну, что за отсутствие на вечерней тренировке из сборной он изгнан. Команда в его услугах больше не нуждается. После этого Александр купил обратный билет и улетел в Красноярск. Сам Семин ситуацию не комментирует. Практически в любой вопрос корреспондента газеты «Спортэкспресс» он оставляет без комментария. Единственное, что Семин говорит о том, что он хотел очень сыграть на чемпионате мира, прилетел в назначенный день, только вот до Новогорска вовремя добраться не успел из-за проблем с билетами. Еще раз повторю, продолжает Семин, тренеру решать, кого брать, а кого не брать. То есть до конца непонятно, что же там произошло. Конечно, семеро одного не ждут, дисциплина должна быть. Но игнорировать такими хоккеистами, как Семин, конечно, Вячеслав Быков ни в коем случае не должен, поскольку все-таки он действительно неплохие показатели имел в регулярном чемпионате. Да, хорошо, что приехали в сборную России уже Овечкин, Марков и, скажем, Фролов, НХЛовцы. Но, между тем, конкуренция ожидается острейшая, и фактор своего льда не всегда для сборной России оказывается решающим. Вспомним хотя бы провальное выступление российской команды на чемпионате, недавнем чемпионате мира в Санкт-Петербурге, который прошел. Так что...
Дмитрий, я вас хочу спросить, чемпионат мира будет проходить в Мытищах, да?
В Москве и Мытищах, да, на двух аренах, на новой арене Мытищинской и на новой арене в Москве.
Это Ледовый дворец на Ходынском поле, новый дворец, да, где еще соревнования такого уровня не проводились.
Такого ранга, конечно же, нет. Там проходил вот недавно очередной этап Еврохоккей тура. Я, кстати, был на одном из матчей. Огромный дворец, правда, он не до конца еще был до ума доведен строителями. Проводились последние работы там. Но в целом, конечно, это очень комфортабельная
просто
арена,
высказывали сомнения, что только что объект сдан в эксплуатацию, еще, возможно, есть какие-то недоделки.
Ну, как всегда, Россия,
развязки. То есть сомнения остаются,
вызывать
потому, что
удивление.
Могут быть какие-то заминки в связи с организацией именно проведения соревнований в дворце на Ходынском поле.
Заминки возможны, конечно, да. Вот я не знаю, до сих пор готова ли автостоянка, платная автостоянка. Но, судя по всему, максимальная готовность, конечно, будет к началу этого турнира.
Спасибо. Новости спорта. Дмитрий Морозов. Новое ЧП в российской армии. Мать солдата, погибшего 9 апреля в одной из воинских частей Нижегородской области, не верит официальной версии о самоубийстве. Более того, москвичка Елена Матецкая до сих пор не может увидеть тело погибшего сына. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Авдеева.
Солдат-срочник Иван Матецкий погиб во время прохождения службы в одной из нижегородских воинских частей. Официальная версия военных – застрелился из автомата, находясь в карауле. Военная прокуратура Мулинского гарнизона возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Мать погибшего Елена Матецкая не верит в то, что ее сын покончил с собой. Об этом рассказала пресс-секретарь фонда «Право матери», куда москвичка обратилась за помощью, Анна Каширцева.
Существует неофициальная версия, как всегда, это версия мамы. Она, разумеется, не верит в то, что ее мальчик мог покончить с собой. Она считает, что его либо убили, либо довели до самоубийства.
Мать узнала о случившемся через день, когда ей позвонил командир части, в которой служил ее сын. Не тратя лишних слов, он сообщил женщине, что молодой человек совершил самоубийство. Военный попросил Матецкую приехать в Мулинский гарнизон и забрать тело. После того, как москвичка обратилась к правозащитникам, командир части позвонил еще раз и сказал, что ехать ей никуда не придется. Тело доставят, согласно закону, со всей положенной документацией в местный военкомат, откуда мать сможет его забрать. Но, как сообщают в фонде «Право матери», на следующий день домой к Матецкой явились трое солдат, которым была поручена поручена транспортировка тела ее сына. Как оказалось, они не довезли погибшего до места назначения, оставив его в морге. В тот день, 13 апреля, в московской больнице номер 52 дежурил студент. Троица попросту избавилась от груза, спихнув тело погибшего неопытному практиканту. По утверждению правозащитников, мать до сих пор не видела тело, поэтому даже не знает, ее ли это сын.
В этом плане ситуация остается статус-кво, то есть тело мальчика по-прежнему лежит в морге 52-й городской клинической больницы города Москвы.
Сейчас мать погибшего пытается получить санкцию прокурора на осмотр тела. Пресс-секретарь фонда «Право матери» объяснила сложившуюся ситуацию тем, что труп поступил в морг без документов.
Дело в том, что это тело было передано моргу без документов. И врачи, сотрудники морга настолько напуганы ситуацией, что вот они приняли, уже незаконно, можно сказать, приняли на хранение криминальное тело. Что никого к этому делу не допускают. То есть мама до сих пор не видела, кто лежит в этом гробу.
Мать погибшего солдата рассказала, что сын писал ей о том, что в Мулинском гарнизоне тех, кто не хочет служить по контракту, вынуждают его подписывать. В минувшую субботу, 14 апреля, лейтенант МВД Геннадий Попов и следователь военной прокуратуры Мулинского гарнизона Артем Колосов попытались узнать у младшего сына Матецкой, 16-летнего Павла, о чем погибший брат рассказывал в письмах, а также когда звонил домой. После обыска у подростка случился эпилептический припадок. Кто-то из прохожих вызвал ему скорую помощь. Военный прокурор Мулинского гарнизона Иван Соловьев рассказал, что в тот же день, когда погиб Иван Матецкий, его тело осмотрел следователь. Эксперт провел вскрытие. О результатах экспертизы, которая покажет, по какой причине погиб солдат, станет известно на этой неделе. Военный прокурор отказался обсуждать версию о дедовщине. Между тем, как рассказала председатель Нижегородского комитета солдатских матерей Наталья Жукова, чаще всего трагедия происходит из-за неуставных отношений в рядах военнослужащих.
Это доведение до самоубийства, это самоубийство. Это травмы, которые потом несовместимы с жизнью, полученные в результате противоправных действий со стороны других военнослужащих. Ну и небольшой процент – это, конечно, травматизм, связанный с самим прохождением военной службы. У нас есть статистика за 20 лет. В эти 20 лет не входят вот буквально последние года, но за 20 лет у нас в мирное время в армии по Нижегородской области погибли больше 1000 человек, около 1200 человек. Получается, 60 человек в год у нас просто так в мирное время в армии гибнет.
Как отмечает председатель Нижегородского комитета солдатских матерей, в последнее время ситуация улучшается. Впрочем, Жукова отмечает, что ни одну мать, которая потеряла сына, ушедшего в армию, такая статистика не утешит.
За последнее время в комитет обращается, по сравнению с периодом чеченских войн, меньше военнослужащих. Но каждое обращение – это трагедия.
Для Радио Свобода Наталья Авдеева, Нижний Новгород.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе. Самарские депутаты комментируют законопроект о роспуске региональных законодательных собраний. Олег Чухонцев стал лауреатом национальной премии «Поэт». И мэр Москвы трудоустраивает студентов. Выпускники 4 московских вузов будут работать в структурах правительства Москвы. Об этом и многом другом во второй части нашей программы. Напоминаю, что сегодня в 7, в 11 часов дня по московскому времени, как всегда, в эфир выйдет программа «Час прессы». Сегодня она посвящена ситуации на Украине. В программе принимают участие заместитель главного редактора журнала «Главред» Юлия Лымарь и редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин, а ведет программу Виталий Портников. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд рассматривает сегодня по существу вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организации. Во вторник лидер НБП Эдуард Лимонов был допрошен в ФСБ по поводу его выступления в эфире радиостанции «Эхо Москвы». В американском Хьюстоне госпитализирован премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели, находившийся в стране с рабочим визитом. По словам представителя грузинских властей, Нагайдели будет сделана операция на сердце. В Петербурге сегодня проходят похороны поэта Владимира Уфленда, скончавшегося родившегося в понедельник в возрасте 70 лет, Уфлин будет похоронен на Смоленском кладбище. В американском университете, где в понедельник произошло массовое убийство, состоялась траурная церемония. Во вторник стало известно имя человека, совершившего нападение. Это 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сен Ху. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность в связи с гибелью в Афганистане 5 сотрудников Организации Объединенных Наций. Европейский Союз не намерен поддерживать какую-либо из сторон политического конфликта на Украине, заявил представитель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в Брюсселе по окончании переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко. Вашингтон не получал от Северной Кореи официальных уведомлений об остановке ядерного реактора в Энбоне, заявил представитель Госдепартамента. Авиакомпании стран СНГ имеют наихудшие показатели безопасности полетов, говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта. Количество авиационных происшествий в странах СНГ в 13 раз превышает среднемировой уровень. В Москве задержаны подозреваемые в убийстве выходца из Армении 46-летнего Карена Абрамяна. Как сообщили в правоохранительных органах, задержанные признали свою вину. Мэр японского города Нагасаки Итио Ито убит в результате покушения, которое совершил член местной мафии. В понедельник на бирже в Нью-Йорке впервые за последние 15 лет британский фунт стоил больше $2 США.
Вы слушаете информационную программу «Свобода» в 9, у микрофона Арслан Саидов. Государственная Дума России сегодня на пленарном заседании рассмотрит проект закона, разрешающий распускать неработающие региональные парламенты. Как заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, иногда возникают ситуации, когда региональные парламенты не работают по политическим причинам. Депутаты получают зарплаты, пользуются социальными льготами, а парламент не работает, сказал Грызлов. Он уверен, что принятие такого закона позволит избежать ситуации и будет стимулировать партии находить компромисс. Он также сообщил, что эти нормы этого законопроекта распространяются и на представительные органы муниципального образования. И о том, как оценивают законодательную инициативу депутатов их саратовские коллеги, а также местные правозащитники, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Законодательная инициатива о возможности роспуска региональных парламентов, по мнению саратовских аналитиков, связана с итогами прошедших выборов, говорит политический обозреватель, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Ситуация показывает, что как бы «Единая Россия» хорошо не работала, и какой бы высокий у них рейтинг доверия не был, во многих регионах контрольного пакета в парламентах они не получали. Этот законопроект – это попытка обезопасить единоросское большинство от бойкотирования остальными силами, избранными в региональные собрания.
Новый законопроект саратовские правозащитники оценивают как попытку подавить последние очаги демократии на местах, говорит руководитель правозащитного центра «Солидарность» Александр Никитин.
В случае, если, скажем, наша Саратовская областная дума выйдет из-под контроля, либо будет принимать законы, которые не устраивают федеральный центр, примет еще какие-либо действия, которые идут вразрез с федеральной политикой, естественно, конечно, федеральные органы власти, в частности, администрация президента, хотела бы иметь такой рычаг, который бы позволил ее распустить. Последствия этого закона, безусловно, будут только негативные, только отрицательные и повлекут за собой дальнейшее удушение свободы на местах.
Точку зрения правозащитника разделяет вице-спикер областной думы Вячеслав Мальцев.
Последние институты демократии, даже не институты демократии, а какие-то обрывки такие вот остались еще где-то, и их подчищают, то есть идет такая зачистка, как вот там, тактика выжженной земли, чтобы вообще ничего не осталось. То есть у нас есть царь-батюшка, президент, есть там главная партия «Единая Россия», все они решают. Остальные должны строиться, маршировать как положено. На самом деле это ужасно.
У депутатов Саратовской областной думы, по мнению ее вице-спикера Вячеслава Мальцева, нет оснований для беспокойства по поводу рассмотрения нового законопроекта.
Наша дума наверняка отреагирует полным одобрямцем. У нас кворум 18, а 20 с лишним от члена «Единой России». Поэтому они будут кричать «Ура! Мы так долго ждали этого замечательного закона».
В нынешнем составе областная дума просуществует недолго. Выборы в региональный парламент в Саратове совмещены с выборами в Государственную Думу и пройдут в декабре. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
И в продолжение темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Влияют ли на вашу жизнь решения местных властей? И вот как на этот вопрос отвечают жители Пскова.
Одно из решений, которое непосредственно коснулось меня за последнее время, увеличение арендных ставок на землю. Дело в том, что я предприниматель, у меня несколько торговых точек на местном рынке. По решению местных властей городских, что рынок убыточен, и поэтому эту огромную территорию передали в частные руки. Естественно, новые хозяева завинтили цены в десятки раз. Безусловно, конечно, это отражается на мне, как на малом предпринимателе. В итоге я вынужден повышать цены на свои товары. Это один из множества примеров, как влияют решения местных властей на мою жизнь.
Ой, уборка города – это сложный вопрос. Вот мы живем, на будущий год, наверное, 40 лет будет. Никогда не ремонтировалась дорога. Ну, неприятно, ведь все же... Я коренная псковичка. Мне вот просто больно за свой город, за вот разбитость и грязь. Это меня просто бесит даже. Мне примерно больно вот это.
Увеличение проезда. Смотрел по телевизору выступление какого-то чиновника. Он говорил, что деньги нужны на новые автобусы. Я студент. Раньше я ездил за 7 рублей, теперь надо платить 9. Дороговато. Можно, конечно, ходить пешком, но бывает, что надо срочно там куда-либо добраться.
Ну, наверное, просто местная администрация не решает этих вопросов и проблем. Или каким-то образом они не хотят решать эти проблемы народные.
Я, например, автовладелец. У меня есть машина, я ее долгое время ставил на стоянке, которая была в нескольких шагах от моего дома. А сейчас городские власти приняли решение на строительство жилого дома на месте этой автостоянки. Ну, неприятно, приходится ходить теперь подальше. С другой стороны, городские власти приняли решение о строительстве аквапарка. Пскове. Неплохое решение, скупаемся.
Ну, я как молодая мама вожу ребенка в сад. Местные власти решили компенсировать оплату детских садов через коммерческий банк. Но мне это категорически неудобно, потому что находится далеко.
Никто ничего не решает.
Чиновники не работают, причем как на уровне первого районного звена, так и на уровне областном.
Я сейчас на 5-м курсе, на моей памяти курсы до 2-го были льготы на междугородний проезд на автобусе. Действовало это с декабря по март, потом это отменили.
175 рублей льготы есть по проезду. Пользуюсь, конечно, что ж отказываться.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, влияют ли на вашу жизнь решения местных властей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Зоологи предположили, что причиной массовой гибели пчел в Соединенных Штатах и Европе могли стать сигналы сотовой телефонной связи. Медики выяснили причину возникновения смертельно опасного бокового амиотрофического склероза. В Подмосковье открывается астрономический фестиваль «Астрофест». Об этом речь пойдет в новостях науки, которые подготовила Ольга Орлова.
Внезапное исчезновение пчел, которое началось в США, а в настоящее время распространилось и в Европе, поставило не только пчеловодов, но и ученых в тупик относительно причины этого явления. Теперь зоологи из немецкого университета Ландау выдвинули свою версию. Они предположили, что вред насекомым наносит вмешательство телефонной сотовой связи в их навигационную систему. Возможно, причиной является электромагнитное излучение мобильных сетей, которое мешает пчелам находить обратно дорогу домой в улей. К настоящему времени на западном побережье США погибло около 60% популяции пчел. На восточном побережье исчезло уже 70% этих ценных насекомых. В Европе больше всего пострадали Германия, Швейцария, Испания, Португалия, Италия и Греция. И это при том, что большая часть мирового урожая зависит от опыления пчелами. Британская газета Independent по этому поводу приводит слова Альберта Эйнштейна, что без пчел человечество сможет прожить лишь 4 года. Команда американских ученых объяснила причину возникновения смертельно опасного неврологического заболевания – бокового амиотрофического склероза. Это хроническая прогрессирующая болезнь нервной системы, во время которой двигательные клетки в боковых частях спинного мозга погибают и потому не могут передать импульс от нейронов мозга к мышцам, в результате чего конечности человека становятся неподвижными. Когда процесс гибели нервных клеток поднимается выше головному мозгу, больные умирают. Боковой амиотрофический склероз ежегодно диагностируется у 5000 американцев. Для того, чтобы понять причину заболевания, медики использовали стволовые эмбриональные клетки мыши, несущие человеческий ген. В результате опытов они обнаружили, что астроциты, одни из клеток, составляющие основную массу нервной ткани и заполняющие почти все пространство между нейронами, порождают токсичное вещество, которое повреждает двигательные нейроны и приводит к возникновению болезни. 20 апреля в Пушкинском районе Московской области открывается международный фестиваль «Астрофест» – главное событие любительской астрономии России и всей Восточной Европы. Фестиваль собирает как самых опытных и авторитетных, так и начинающих астрономов-любителей. На него съезжаются делегации из различных астрономических клубов. Среди наиболее заметных мероприятий – выставки и презентации астрономического оборудования, доклады, лекции, мастер-классы ученых-астрономов, конкурсы, в том числе на самый интересный самодельный телескоп и самый удачный астрономический фестиваль. Фотоснимок. А в ночное время, если позволит погода, пройдут массовые астрономические наблюдения.
С новостями науки, которую подготовила Ольга Орлова, вы также можете познакомиться на нашем сайте в интернете, адрес www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве третий год объявляется лауреат национальной премии «Поэт», основанной Обществом поддержки русской поэзии и РАО ЕС России. Лауреатом этого года стал Олег Чухонцев. На церемонии в отеле «Рэдиссон Славянская» побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Общество поддержки русской поэзии – это 9 литературных критиков, плюс уже 2 поэта-лауреата прошлых лет – Александр Кушнер и Олеся Николаева. По мысли организаторов, поэтическая премия в 50 тысяч долларов, претендующая на статус национальной, вручается по совокупности заслуг за значительные творческие достижения. И если фигура лауреата прошлого года Олеси Николаевой вызвала определенный раскол в критическом стане, то Олег Чухонцев кажется безупречным выбором жюри, говорит сопредседатель РАО ЕС, один из учредителей премии «Поэт» Леонид Гозман.
Дело в том, что мы запустили процесс, я имею в виду РАО ЕС России, по-моему, запустили процесс хороший, но дальше мы к нему не имеем никакого отношения, только как потребители, как читатели. Но, вы знаете, вот то, что это хороший процесс, вот очевидно, вот Ежелец сказал когда-то, чем хуже строй, тем лучше люди. Чем больше происходит всяческих безобразий, тем важнее, что есть люди, которые пишут стихи. Чем больше безобразия, тем стихи важнее. И то, что объявление премии проходит через 2 дня после событий субботы и воскресенья прошедших, мне кажется, вещь символическая. А что касается лауреата этого года, я только одну вещь хочу сказать. Не имея судить о качестве поэзии, да, но каким-то образом Чухонцеву удалось сохранить как-то образ исключительно порядочного и достойного человека. Я думаю, что это потому, что, наверное, это на самом деле так.
О творческих и человеческих чертах Олега Чухонцева продолжает говорить литературный критик Дмитрий Бак, член жюри премии «Поэт».
Тихий протестант, не диссидент, не человек, который собирает стадионы. Тихий протестант против всего того, что творится вокруг. Это человек, который очень долго шел к своей первой книжке. Книжка «Слуховое окно» вышла только в 1976 году. Многие стихи там отмечены потрясающей метафизической сосредоточенностью, вопреки очень многим современным на тот момент поэтам, тенденциям и течениям. Я сейчас живу напротив того переулка, в котором много лет прожил Олег Чухонцев, и я это понял из стихов. Потом как-то я отважился об этом спросить. Так вот, оказалось, что он очень много стихов пишет просто о том, что у него за окном. И я сейчас смотрю на те же улицы, на те же дома, наверное, лет через 20, после того времени, как на Бутырский вал, на Бутырскую тюрьму смотрел Олег Чухонцев. А тот новый голос, который Олег Чухонцев обрел в последние 5 или 8 лет, новые ритмы, часто приближающиеся к верлибру, эти пронзительные диссонансы. Это, конечно, высокий дар и удивительное счастье для читателя.
Литературный критик Дмитрий Бак, член жюри премии «Поэт», говорил о лауреате премии Олеге Чухонцеве. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в 9». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд рассматривает сегодня по существу вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организации. В американском университете, где в понедельник произошло массовое убийство, прошла траурная церемония. По всей стране приспущены флаги. Авиакомпании стран СНГ имеют наихудшие показатели безопасности полетов, говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут. И в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Мы, в частности, будем говорить о новой инициативе московского мэра, которая обещает трудоустроить студентов 4 столичных вузов. Но прежде о других новостях. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Представители оппозиции намерены начать сбор подписей под требованием об отставке губернатора Валентина Матвиенко. Сегодня должно состояться координационное совещание оппозиции, которое определит, стоит ли вести переговоры со Смольным, на которые Валентина Матвиенко пригласила представителей оппозиции, отказавшись ответить на вопросы горожан в ходе митинга 15 апреля. Москва. Проект скоростной системы сообщения Москва-Сити аэропорт Внуково будет подготовлен в первом квартале 2008 года. Для реализации этого проекта на территории Москва-Сити будет построен станционный комплекс. На линии будут расположены 3 станции, а скорость движения поездов составит около 66 км в час. Одновременно для удобства пассажиров будет разрабатываться проект создания движущегося тротуара от набережной Тараса Шевченко и Кутузовского проспекта до делового центра Москва-Сити. Петербург. Итальянская забастовка, когда работа производится строго по инструкциям и нормам, на пивоварне «Хейникен» привела к тому, что отгрузка продукции снизилась на 50%. Администрация компании сообщила профсоюзам, что готова сесть за стол переговоров 26 апреля. Однако рабочих это не устраивает. Они выдвинули ответное требование выйти на переговоры 19 апреля. Забастовку уже поддержал второй профсоюз, имеющийся на заводе – профсоюз работников агропромышленного комплекса. Таким образом, в забастовке участвует более 400 человек. Их основные требования касаются увеличения оплаты труда, сообщил руководитель профсоюза агропромышленного комплекса Алексей Велиулов.
Увеличение заработной платы на 30%, также надбавка за вредность, 13-я зарплата и чтобы в штате было положение о премиях. Это самое главное условие, которое выдвигают профсоюзы.
Москва. Столичная мэрия разрабатывает программу создания отечественных телефильмов до 2010 года. Планируется, что из общего количества телефильмов, которые снимут за счет столичного бюджета, 20% составят детские и юношеские картины, 10% – военно-патриотические, столько же – документальные. Кроме того, около 30% фильмов составят экранизации отечественной и зарубежной классики, а еще 30% расскажут о проблемах современной жизни. После формирования программы ее исполнителя выберут на конкурсе, учитывая художественный уровень, сценарий, актуальность предлагаемой тематики, а также лимит затрат на производство телефильма и сроки его производства. Петербург. Делегация обманутых дольщиков из Петербурга присоединится сегодня ко всероссийской голодовке. Первыми в Москву приедут 6 дольщиков дома номер 13 по проспекту Пятилеток. Нынешняя акция протеста, адресованная лично Владимиру Путину, бессрочная и будет проходить в режиме эстафеты. К москвичам намерены присоединяться дольщики из регионов. Новости Москвы и Петербурга. 18 апреля. Татьяна Волович.
Студенты 4 московских вузов, находящихся в ведении правительства Москвы, по окончании учебы будут в обязательном порядке трудоустроены. Мэр Москвы Юрий Лужков пообещал брать на работу в различные структуры правительства российской столицы выпускников Московской академии предпринимательства, Городского института юриспруденции, Педагогического университета и Психолого-педагогического института. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Если правительство Москвы готовит в своих вузах студентов, то оно обязано всех выпускников принять на работу или дать им возможность трудоустроиться туда. Оплачиваем, учим, значит, они нам нужны. Так мотивировал Юрий Лужков свое решение об обязательном приеме на работу в департаменты управления правительства выпускников 4 московских вузов. Все они – Академия предпринимательства, Городской институт юриспруденции, Педагогический университет и Психолого-педагогический институт учреждены правительством Москвы. По мнению депутата Московской городской думы Евгения Бунимовича, власти обязаны нести ответственность за выпускников своих вузов.
Обязательство государства не только в том, что оно принимает и учит бесплатно, но и в том, что все-таки оно предлагает учить бесплатно тому, в чем оно само заинтересовано. Если в результате вот такого образования выясняется, что человеку абсолютно некуда идти, то это, конечно, просчет и человека, это нельзя снимать с этого, это взрослые уже ребята, но и просчет государства, которое не может прикинуть, сколько каких специалистов нужно. Вузы охотно бросились все готовить модных менеджеров, экономистов и так далее, но совершенно не рассчитали, где же они потом будут работать.
Решение Лужкова об обязательном трудоустройстве Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы одобряют. По мнению проректора Академии по учебной работе Георгия Риско, эта мера облегчит вузам проблему трудоустройства выпускников. Хотя большинство студентов сегодня предпочитает искать себе работу сами еще во время обучения. Из одного выпуска специальность по представлению вуза получают около 30% учащихся, говорит Георгий.
Сегодня задача всех вузов состоит в том, чтобы выпускник был готов к практической работе. Поэтому мы стараемся заключать такие тесные связи с работодателями, с тем, чтобы студенты приходили уже наиболее подготовленные на практике. Поэтому тут не получится так, что, допустим, правительство будет работать только выпускники этих 4 вузов. Безусловно, там придут из других вузов. Но приоритет надо давать, конечно, вузам, которые, в общем-то, находятся в ведении этой структуры.
Академия предпринимательства, как один из вузов, находящихся в ведении города, имеет опыт временного устройства на работу своих студентов в правительственные структуры. Так называемую практику в департаментах и управлениях Москвы проходит выпускники старших курсов регулярно. По словам Георгия Риско, впечатление от работы со столичными чиновниками в целом хорошее. Но сложности прохождения практики в госучреждениях, в отличие от других предприятий, все-таки есть.
Мы ежегодно посылаем на практику различные организации, в том числе и департамент потребительского рынка, например, 10-15 человек ежегодно, студенты 3-го курса, направляются на практику именно в эту организацию. Впечатления разные, в зависимости от того, кому они попадают, в какой отдел. Есть базы практики, которые считают, что информация вся носит коммерческую тайну, и они не дают всю информацию для написания выпускной квалификационной работы. Ведь порой часто мы слышим о том, что это коммерческая тайна, такую информацию мы дать не можем. Хотя, если глубоко посмотреть, не всегда материал носит коммерческую тайну.
Практика распределения в структуры правительства прямо со студенческой скамьи в Академии была. Конечно, больше шансов у молодых карьеристов, уверен депутат Бунимович.
Можно считать и правительство Москвы, дублеров из московских вузов, и молодежную палату такой игрой, да? Но все равно эта игра так или иначе направлена на то, чтобы ребята знакомились с городским хозяйством и были в нем все-таки не такими сторонними наблюдателями. Поэтому можно понадеяться, что если это не превратится в чисто чиновничий парад и показуху, во что у нас часто это превращается, тогда это вполне реальный путь. Но я могу сказать даже это откровенно для молодых карьеристов. Но, в общем, ничего, наверное, плохого нету. По крайней мере, чиновник обычно это есть, тот человек, который хочет сделать карьеру.
В столице потребность в управленческих кадрах большая, говорит Евгений Бунимович, поэтому перебора со специалистами не будет. По мнению проректора Академии предпринимательства Георгия Риско, при приеме в госструктуру надо отдавать предпочтение все-таки лучшим выпускникам вузов.
Я считаю, что все-таки в правительстве работать надо иметь какие-то данные, навыки, управленческую такую жилку. Нет, не всякий сможет работать в этой структуре. Ведь какими-то навыками студент должен обладать, иметь соответствующий уровень знаний. В любом случае, принимая на работу, всегда работодатель проводит собеседование со студентами.
Главное не перегнуть палку, чтобы обязательное трудоустройство не переросло в обязательное распределение, говорит Евгений Бунимович.
Мы должны сказать, что ты закончил московский вуз, ты хочешь, если работать в городской структуре, то вот есть такие возможности. Если ты хочешь делать что-то другое, да, может быть, коммерческие структуры тебя привлекают больше, там зарплата больше, то нельзя человека держать за руки.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы о самом интересном в московских театрах, музеях, концертных залах. Наша афиша.
Театры. На сцене Российского академического молодежного театра «Корона русского балета» представляет премьеру рок-балета «Юнона и Авось». В Московском художественном театре имени Чехова этим вечером «Рождественские грезы». В главных ролях заняты и Савина, и Наталья Тинякова, режиссер спектакля Петр Штейн. А в театре имени Маяковского сегодня празднует юбилей Светланы Немоляевой, рассказывает Марина Тимашева.
Сегодня юбилей Светланы Немоляевой, одной из самых любимых, очаровательных, лучших актрис. Смешная подробность из ее жизни. Первую свою роль она сыграла в школьном театре, и роль эта была мужской, слуги Хлестакова Осипа в комедии «Ревизор». И вот специально к ее юбилею главный режиссер театра имени Маяковского, в котором она прослужила 48 лет, Сергей Арцебашев поставил именно Гоголя «Ревизора». Официальная премьера объявлена на май, но впервые ее сыграют именно сегодня, к юбилею всеми любимой Светланы Немоляевой. В спектакле занят ее супруг Александр Лазарев и другие актеры театра. А после спектакля на небольшом банкете уже только для своих молодые артисты покажут капустник, а юбилярша примет поздравления от друзей и коллег из других театров, у которых как раз к этому времени закончатся свои спектакли.
Концерты. Концертный зал имени Чайковского, концерт «Magic Sax» или «Однажды в кино» с участием Фредерика Мандельчи, саксофон, Бассини Шульман, фортепиано и Государственного академического камерного оркестра России, дирижер Константин Арбелян, США. В программе сочинения самых известных композиторов в мировом кинематографе Эннио Морриконе, Нино Роте, Астора Пьяццолы. Кроме этого, рекомендуем... В Центральном доме художника концерт группы «Несчастный случай» и «Псой Короленко» в проекте «Аги». Выставки. В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом монастыре открывается выставка коллекции икон «Эксперт-клуба». Это одно из самых известных современных частных собраний икон, в котором представлены произведения русской иконописи с 15 по начало 20 века, созданные в разных художественных центрах в Москве, Новгороде, Вологде, Поволжье, на Русском Севере, в Палихе и Мстёре. Собрание состоит из трех частей: древнерусские иконы, иконы нового времени и иконы в драгоценных окладах. К наиболее ранним относятся святой Николай Чудотворец Новгородской школы и два образа московского происхождения – Богоматерь Донская, Оплечная, и Богоматерь Одигитрия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. Но прежде чем проститься, напомню, что сразу после нашей программы в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Скорпионы. Сербский суд выносит приговор убийцам мусульман в Сербии. Почему Москва не место для обсуждения проблем Северного Кавказа? Рассказ о подготовке международной конференции. Соло на клавиатуре или как, сидя у компьютера, сохранить время и зрение. Радиожурнал «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень».
Стрельба началась в 7:15 утра в студенческом общежитии, в котором проживают почти 900 человек.
Мы храним память о погибших в наших сердцах, вспоминаем их в молитвах.
We lift them up in our prayers.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Марш живых начался с сигнала шафара, бараньего рога, в который трубят во время новогодних богослужений в синагогах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».